страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1033-я встреча. Но с вами сегодня Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня читаем первое послание Петра, вторую главу. Мы с вами говорим об отделенности христиан. Это очень важная, это очень серьезная тема. Не знаю, как вам, а мне доводилось встречать в жизни людей, которые были вот настолько отделенными, да, что ты вот просто смотришь и понимаешь, что святость великая, святость невероятно. Я как-то был в одной церкви, эта церковь в Штатах была, русскоязычная церковь, и там вообще интересно, там была большая семья такого патриарха церкви, у него достаточно много детей, не помню, 6 или 7, у этих детей тоже семьи, у этих семей, соответственно, тоже вот дети есть, и весь этот вот родственный такой круг составлял церковь, которая очень гордилась своей святостью и своей какой-то такой особой праведностью. Но я вот не мог просто удержаться от улыбки, когда я спросил, я говорю, слушайте, а у вас здание свое, где вы собираетесь, снимаете, или вы, вот у вас свое есть? Он говорит, нет, пастор, вот такой дедушка, ну, патриарх, реальный патриарх такой. Вот, он говорит, нет, у нас своего здания нет, нам не на что его купить, но мы снимаем, и мы снимаем у баптистов местных. Вот, скажите, говорю я, а вы с ними какие-то совместные мероприятия проводите или еще что-то? На что он мне отвечает? Нет, мы с ними не общаемся, потому что они доктринально неправильные. И вот, ну, они недостаточно отделенные, эти самые баптисты, а эти люди, ну, вот, снимают у них помещение, снимают у них здание под служение во второй половине дня воскресенья. Но с теми, у кого снимают, они при этом еще не общаются для того, чтобы не осквернить свою отделенность. Вот сегодня мы, собственно, и будем говорить об этой отделенности, потому что отчасти, ну ведь действительно нам нужна отделенность, действительно нам нужно отделение от этого мира, нужно отделение от греха. Но как быть? Как вообще эта отделенность может проявляться? И в чем она состоит? То есть, как и от чего нам отделяться? Вот об этом мы с вами сегодня будем говорить. Я напоминаю, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. Мы сейчас с вами в Новом Завете, в первом послании Петра. Я напомню, что вы можете нам также писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я также еще раз напомню, что программу мы готовим по материалам доктора Маги. И он проповедовал в Штатах на протяжении многих лет, а программу эти писал в 70-е годы прошлого века. И вот там бывают моменты, которые, ну, когда мы готовим эти программы к выпуску на русском языке, мы думаем, да, вот это в культурном плане, оно уместно или нет. И вот сегодня будет в этой передаче, я сразу вас предупреждаю, ну, просто чтобы были готовы, я даже вам эту ситуацию расскажу, эту историю расскажу, будет момент, который, ну, наверное, с точки зрения некоторых из вас, окажется на такой, на культурной грани, ну, что ли, вот это вот можно, это нельзя, да, вот это вот приемлемо в культуре, это нет. Я, готовя этот конкретный выпуск, я думал, вот сохранить или убрать? Ну, или как-то заменить? Но я вспомнил, что в моей жизни была похожая история. Я расскажу обе истории, ну, одну из них вы еще услышите в программе. Доктор Маги рассказывает о пастыре, о проповеднике, который приехал к ним в город. Город небольшой. В больших городах такой проблемы бы не было. Город небольшой. И говорит, я хочу сегодня вечером пойти в хороший мясной ресторан, потому что я очень люблю мясо, но в такой ресторан, где не подают алкоголя и даже не подают пива. И вот для принимающей страны это была проблема. Потому что, ну, в Америке, и не только в Америке, хорошее мясо подают в пивных ресторанах. Но это исключалось в принципе. И вот они нашли все-таки какое-то заведение, в котором не было никакого алкоголя, но при этом подавали мясо, и этот пастор вроде бы был доволен, правда, на следующее утро у него было несварение желудка. И доктор Маги в своей лекции, в своей беседе, как раз на эту тему, той беседе, вот, по которой построена, сделана наша сегодняшняя беседа, говорит: слушай, вот надо было тебе пойти в нормальный, хороший пивной ресторан, но при этом не брать алкоголь. Вот, вот не брать его. Но там мясо вкусное. Взять вот это мясо. Я в связи с этим вспомнил другую историю. Вспомнил историю из нашей московской пасторской жизни. И эта история обратная. Обратная история заключается в следующем. Небольшая группа пасторов как раз пошла в такой ресторан здесь, в Москве. Это был пивной ресторан. Я в этой группе был, в этой группе пасторов. И, в общем, мы как раз так и пошли за мясом, потому что там вкусные, хорошие мясные блюда. И вот мы сидим, я так недоумеваю, а что я здесь делаю? Да, вот я здесь зачем? То есть, ну, как-то неудобно, но, с другой стороны, пасторская группа, пасторское общение, все. Вот, естественно, мы сидим, едим вкусное мясо, все хорошо. И вдруг подходит женщина. Кстати, это, между прочим, пересекается с некоторыми темами, которые у нас будут на этой неделе уже, в ближайших программах. Подходит женщина, говорит: послушайте, братья. Она была из церкви, пастор, который сидел здесь же. «Как здорово, — говорит она, — что я вас здесь встретила». А что там была за ситуация? А у нее неверующий муж. Неверующий муж ей говорит: ну, пойдем. Я хочу вот в этот конкретный пивной ресторан. А она оказалась в тяжелом положении, потому что, с одной стороны, она, в общем-то, слушаться мужа должна. Да, он говорит: пойдем, значит, пойдем. Но, с другой стороны, ей неудобно, ей не по себе, что она здесь будет делать. Потому что у нее как раз была эта, вот эта картинка: я отделена от мира, я в такие места просто ходить не буду. Вот. И она говорит: я все-таки решила пойти. И говорит: я прихожу сюда, я прихожу в этот ресторан, мы с мужем приходим, и я смотрю — целый стол пасторов. И говорит: братья пасторы, скажите, а как вы? И вот она посмотрела на стол, и она поняла, насколько этот стол отличается по всем параметрам. И потому, кто на нем, за ним сидит, и потому, что на нем стоит. Отличается от всех столиков в этом ресторане. И говорит: я теперь получила от Бога помощь, получила совет, получила направление. Один из пасторов, правда, сразу же сказал ей очень важную вещь. И эту вещь я вам тоже должен озвучить. Он говорит: знаете, это у вас работает, это для вас реальность, это нормально для вас, это для нас нормально. Потому что среди нас нет ни одного человека, который раньше был алкоголиком. Вот если, понимаете, нужно думать надо. Да, разумными быть надо, разумными христианами. Головой нужно думать, нужно соображать. А в данном случае были пасторы, которые легко могли сделать то, вот о чем мы сейчас говорим. Они пришли в пивной ресторан без пива. Да, ну, просто поесть вкусного, хорошего мяса и заказать себе минералки, кока-колу, что там было, чай и кофе. Вот, если бы среди них был человек, у которого были проблемы с алкоголем раньше, то такого делать было бы нельзя. И вы понимаете, почему. То есть вот об этом мы с вами сегодня говорить будем. Но говорить мы будем на более глубокую тему. Не только, что значит, от чего отделяться. Да, вот мы отделяемся от чего-то. Но мы также отделяемся и для чего-то. И вот эту вторую часть нам надо будет заметить, потому что часто говорят: ну вот я отделен от один, другой, одно, другое, третье. Я отделен от мира. Но вопрос «зачем?» так и остается без ответа. Что будет дальше вот из этого моего отделения? Ну вот об этом, среди прочего, мы с вами будем сегодня беседовать. Очень хорошие от вас были комментарии, друзья. Я напомню, что мы читаем комментарии в начале каждого эфира. Я некоторые вещи прочитаю, некоторые просто в таком обзоре скажу. Были очень яркие, интересные благодарности за эфиры. В конце многие из вас пишут благодарности. И я, знаете, что вам скажу, друзья, в связи с этим? Да, приятно получать письма, в которых вы пишете «спасибо ведущим». Спасибо ведущему за эти программы. Но вот в прошлый раз у нас, в пятницу, было несколько комментариев, которые меня особенно порадовали. Благодарят и ведущего, и всех участников эфира. Смотрите, вы слышите только мой голос в этом эфире. Кстати, я все-таки надеюсь, что не только мой, прежде всего, не мой, а все-таки вы слышите Божий голос, который говорит вам. Иногда голос Божий вам может сказать: слушай, посиди, почитай Библию или помолись, потому что этот ведущий пока ерунду говорит, а потом дальше будешь слушать. Такое тоже бывает, это нормально. Вот. Но ведь этот эфир готовит целая команда людей. С одной стороны, это те, кто работает в нашей студии или в нашей виртуальной студии. И я называю их в каждом эфире. Наш звукорежиссер в свое время говорила мне: зачем? Зачем вы постоянно представляете, там, кто обеспечивал эфир и так далее? А вот затем я представляю, потому что мы команда, потому что мы делаем общее дело. И потому что важно озвучивать, кто в этом деле участвовал. Вот именно затем. Но ведь кроме этого есть наши волонтеры, которые отвечают на письма, которые общаются, которые ищут ответы на вопросы, доносят ответы на вопросы до вас. И порой, друзья, это бывает делать нелегко. Но эти люди трудятся, эти люди участвуют в замечательном служении. Так вот, когда мы говорим о благодарности, давайте не забывать о них. Они ведь тоже участники, очень важные участники этих эфиров. И кроме того, эфиры по страницам Библии уникальны и тем, что каждый, кто задает вопрос, кто пишет комментарий, кто выдвигает какое-то возражение, он ведь тоже участник эфира. Это не про то, что вот есть какой-то такой умный ведущий, который сейчас тут возьмет и ответит на все вопросы. А как раз и идея с комментариями в интернете, идея с обсуждением в интернете, она в том и состоит, чтобы у нас была возможность включаться в это, чтобы разные люди в этом участвовали, чтобы разные люди в этом были задействованы. Жанна пишет тоже вот в начале прошлого эфира, она пишет комментарий: «Здравствуйте, дорогие люди». Да, потому что нас много, потому что вот это командная история. Да и вообще я вам скажу, жизнь христианина – это, в принципе, командная история. Жизнь христианина – это, в принципе, про то, что вместе делается. Тут был вопрос, госпожа Беладонна спрашивает, я не могу ответить, потому что не знаю. Это лучше спросить у человека, у православного христианина. Вот, я не могу ответить на ваш вопрос, госпожа Беладонна, но все-таки суть его прокомментирую. Вы спрашиваете, а в православии как решается, когда может человек благовествовать, проповедовать, когда не может? Вот где этот такой решающий момент, от чего это зависит? Я вам скажу так, я не знаю, и опять-таки вам нужно задать этот вопрос другим людям. Но вот в связи с этим, в связи с тем, о чем мы сейчас с вами говорили, а вот это единение многих людей, да, в единой команде, и христианская жизнь, как по-западному говорят, командное дело, но это можно также назвать, и используя библейскую терминологию, мы можем сказать, что это общинное дело. Христианская жизнь – это дело общинное. Вот есть наша индивидуальность, и это наша индивидуальность перед Христом, это наша индивидуальность во Христе, это наша жизнь, которая преображается во Христе. Но неоднократно используется в Евангелиях, особенно у Иоанна, и в посланиях, кстати, тоже, неоднократно используется фраза «друг друга». Да, да любите друг друга, например. Будем любить друг друга. Поддерживать друг друга. Ободрять друг друга. Вот это общинность. А вот это тот факт, что мы нужны друг другу. Какое отношение это имеет к вопросу о нашем авторитете или о нашей готовности благовествовать? Конечно, готовность благовествовать, она от Бога. И авторитет благовестию от Бога. Но, да, и прежде всего авторитет от Бога. Но также готовность к благовестию подтверждается совместно. Она подтверждается в сообществе христиан, в команде, в общине. Так вот, в нашей современной церкви, в наших современных церквях, причем я скажу не только в евангельских, протестантских, но и в православных тоже, мне об этом говорили и православные люди, я могу в данном случае на них сослаться даже, в наших церквях недостаточно развита библейская система наставничества, ученичества. Когда есть человек, к которому вы реально можете прийти и который будет для вас духовным лидером, духовным наставником. Понимаете, тут есть несколько крайностей. Бывают церкви, в которых этой системы не существует вообще. Ну, или она есть, но формально. Да, вот давайте мы скажем, что она у нас есть, но потом же ты смотришь и понимаешь, что ну нет ее, ну не работает это. То, что есть, она несерьезна. А бывают церкви с другой стороны, в которых эта система доведена до авторитаризма. То есть авторитарная такая история, когда ну, ты приходишь и получаешь у наставника разрешение на все. Ну, вот буквально на все, на какие-то, не знаю, можно мне, женщина говорит, можно мне с мужем поехать там в дом отдыха? Да, она идет к наставнику, задает этот вопрос. И он ей должен ответить. Есть системы, в которых холодный авторитет подменяется личными отношениями. Вот этот человек будет твоим наставником. Вот нравится он тебе, не нравится он тебе. А как он к тебе относится? Это никого не интересует. Он просто будет твоим наставником. Вот это проблема. Проблема в том, что библейского наставничества нам не хватает. Но дело в том, что именно в библейском наставничестве, именно в отношениях наставник-наставляемый находится ответ на ваш вопрос о готовности к благовестию. Среди прочего, потому что вот эти группы людей, вот эти части, частички христианского, большого христианского сообщества, они ведь и благовествовать будут вместе. Они ведь и служить будут вместе. Они ведь и... Ну смотрите, там, молодой христианин, он говорит, я хочу рассказать своему другу о Христе. Такое неформальное, нормальное такое наставничество. Да, вот и благовестие. И если у него есть старший наставник, он говорит, а давай сделаем это вместе. Давай пригласим твоего друга в гости. И тогда получается взаимодействие. Тогда получается такая взаимоотчетность и взаимоподдержка. При первой встрече говорить многое может как раз тот самый наставник. Мне в данном случае выпала честь. У меня был такой очень хороший наставник. На протяжении особенно первого года такой моей уже активной, сознательной христианской жизни. А наставник... в котором... Да, правда, потом он уехал. То есть у нас был всего год, и мне было очень больно. Потом был следующий наставник, которого мне дали взамен. И я никак не мог понять, а с чего это? Ну, то есть я с этим человеком могу делиться, я этому человеку открываться могу, а вот тут вот как? Как раз была та искусственность, о которой я говорил несколько раньше. Но вот тот год, это был действительно идеальный опыт. Потому что мы... рассказывали о Христе вместе. И я признаюсь, что поначалу мой наставник рассказывал куда больше меня. Меня это даже не беспокоило. У меня просто глаза горели, и этого было достаточно. А потом постепенно вот это обучение происходило. Вот когда мы говорим о благовестии и отвечаем на вопрос о готовности к благовестию, вот идеально это. Идеально. Теперь... К сожалению, не всегда это получается так. И я вам скажу вещь, которая, может быть, как нынче говорят, порой не зайдет для некоторых из нас в свободолюбивых евангельских протестантских кругах. Но я вам все-таки об этом скажу. Для того, чтобы человек шел благовествовать, для того, чтобы он рассказывал о Христе, и чтобы он понимал, что он рассказывает правильно, что он не пургу гонит или не ересь говорит, важно, чтобы кто-то с ним занимался, чтобы кто-то его наставлял, чтобы кто-то с ним рядом был. Вот даже если нет этой системы наставничества, о которой я говорил, системы, которая действительно у нас порой плохо работает или практически никак не работает во многих церквях, даже если вот такого нет, все равно надо, чтобы вот это наставничество хотя бы на уровне благовестия было. Ну, потому что иначе, ну а как? Иначе действительно очень велика вероятность того, что вы будете, сами того не подозревая даже, нести ересь. А поэтому, ну вот по поводу подготовки. Да, про православных не знаю. Опять-таки, это не ко мне вопрос. Но, в принципе, когда мы говорим о наставничестве, смотрите людей, ищите людей вокруг себя. Если вы уже взрослый, опытный христианин, ищите людей, которых вы можете наставлять. Если вы еще молодой христианин, ищите тех, кто вас наставит. На самом же деле, это большая тема, на самом же деле хорошо, чтобы в нашей жизни были люди из той и с другой стороны. И люди, которых мы наставляем, и люди, которые нас наставляют. Но не всегда это происходит, не всегда это бывает одновременно в нашей с вами жизни. Игорь Феденков пишет о том, что простить по-настоящему может только тот, кто имеет власть отомстить. Я сначала не понял, да не только сила, но и власть отомстить обидчику. Я сначала не понял, про что это. И хотел начать спорить. А потом понял, что мы все-таки здесь немножко по-разному определяем прощение. Действительно, высшее прощение может дать Бог. У Бога есть сила, у Бога есть власть. И высшее прощение от Него. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Вот без этого прощения все остальное не имеет смысла. И, наверное, Игорь говорит именно, или Игорь, вы, наверное, говорите именно об этой высшей форме прощения. По-настоящему может простить только тот, кто, вообще говоря, имеет силу и власть отомстить. Но он решает не отомстить, он решает простить. И это прощение дано нам крестной смертью Иисуса Христа. В этом смысле да. Но на личном уровне на самом деле прощение необходимо и с точки зрения того, кто не имеет власти отомстить. Почему? Да именно потому, что наше безвластие отомстить, наша невозможность зачастую отомстить, нас подрывает изнутри. У нас пока нет этого прощения, возникает желание отомстить. А мы с вами уже говорили, еще напомним об этом, что, как сказал апостол Павел в послании к римлянам, отмщает Бог. Отмщение Его. Это Его дело, это Его прерогатива. Значит, простить в данном случае – это отпустить. Это не держать зло. Это предать все Богу. Потому что иначе мы будем разрушать этим непрощением самих себя. А это, друзья мои, страшно. Ой, не успел сегодня почитать письма, и очень интересные комментарии, кстати, но завтра к этому вернемся обязательно. А пока давайте помолимся и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы снова склоняемся пред Тобою. Мы любим Тебя, Боже. Меняй нас изнутри через Слово Твое Святое и Духом Твоим Святым. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1033-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами возвращаемся ко второму посланию Петра, вторая глава. Мы вернемся немножко назад, и мы прочитаем 11 стих. Да, в прошлый раз мы уже о нем говорили, но как-то в конце несколько поспешили, я бы хотел к нему вернуться. Читаем. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что значит «пришельцы и странники». Но вообще говоря, перед нами великий раздел, посвященный отделенности христиан. И это не столько о том, чтобы от чего-то отказываться или воздерживаться. Скорее, это о том, как к чему-то стремиться. То есть перед нами не запреты, а, напротив, побуждения. Но очевидно, что для того, чтобы к чему-то стремиться, чтобы к чему-то идти, надо от чего-то и отказываться. Понимаете, ведь сегодня мирская жизнь – это жизнь по плоти. Но, с другой стороны, полное отделение –
Это как раз и есть отделение от плоти. Мне очень нравится такое высказывание, не помню, от кого его слышал, но слышал довольно часто, так что оно распространенное. Высказывание такое. Плоть – это хороший слуга, но никудышный хозяин. И всякий Божий человек должен это осознавать. Дело не в том только, чтобы нам воздерживаться из-за страха грядущего суда. Ну вот я понимаю, что будет Божий суд, будет Бема, будет судилище Божие, судилище Христово. И поэтому я этого делать не буду, того делать не буду, просто потому что я боюсь. Нет, конечно. Штука еще и в том, что все эти дела плоти способны погубить, разрушить наше свидетельство миру. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, как мир, глядя на нас, может увидеть Христа. И вот важно это свидетельство не испортить, не разрушить. И это нужно осознавать каждому верующему человеку. Павел говорит практически то же самое, обращаясь к своей аудитории. Причем как к язычникам, так и к христианам из язычников. А Петр говорит об этом людям, живущим в диаспоре, в рассеянии. «Когда-то вы не были народом в подлинном смысле слова», — говорит он. «Ведь люди отвергали Бога, а Бог, соответственно, отверг и их». «Ну а сейчас», — продолжает Петр, — «вы Божий народ, некогда непомилованные, а теперь помилованные». Об этом было в 10 стихе. Ну а мы продолжаем и читаем 12 стих. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения». Вот это мы и имеем в виду, когда говорим, что подлинное отделение сегодня – это не просто попытка быть особенно набожным. Это не просто воздержание от каких-то поступков или даже мыслей. Верующие люди призваны прославлять Бога честностью, прославлять Христа своей жизнью. Вот это и есть свидетельство для окружающего мира. Идем дальше и читаем 13 и 14 стихи. Здесь перед нами уже конкретизация – как это выглядит, как это должно действовать. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Давайте здесь остановимся. Давайте вспомним о том, что как раз в то время, когда Петр писал свое послание, на римский престол восходил император Нерон, и он был враждебно настроен как по отношению к евреям, так и по отношению к христианам. Римская власть была жестокой, римская власть была явно враждебной. Но при этом Петр все равно говорит, что нужно быть послушным высшим властям. То есть получается, что необходимо послушание – установлением человека. Римский император хвастался тем, что он раздает людям справедливость. Да и любое правительство, любое государство так или иначе на это претендует. Однако на практике, конечно, справедливости в Древнем Риме не было. И на практике в любом государстве есть люди, которых обижают, которых преследуют. И чаще всего это именно бедные, незащищенные люди. Ну и что же нам-то теперь делать? Мы христиане, ведь мы все это понимаем. И более того, часто преследуемыми, гонимыми оказываемся именно мы. Ну или если не мы лично, то уж точно наши братья и сестры во Христе. Однако мы все равно призваны исполнять закон. Да, Рим утверждал, что римское право справедливо, хотя оно таковым не было. В конце концов, давайте не забывать, что Христа ведь тоже распяли именно в соответствии с римским законом. Да и первых христиан также преследовали по римскому закону. И при этом римляне хвалились справедливостью своих законов. Но на практике не было тут никакой справедливости. Да и сегодня люди, проповедующие Божие Слово, зачастую оказываются гонимыми. Но опять вернусь к вопросу. Что же нам делать? Восставать и бунтовать против правительства? Нет, конечно. Наше дело слушаться, повиноваться. Но зачем? В чем цель этого послушания? Ответ мы читаем буквально в следующем, в 15 стихе. «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Получается, что всякий раз, когда вы слушаетесь имеющих власть, вы тем самым прославляете Бога. Вы воздаете Ему хвалу своей жизнью. И вы заграждаете уста тем, кто хочет клеветать на христиан. Да, вам, скорее всего, не понравится, когда вас, например, оштрафуют на дороге. Но в любом случае мы призваны быть законопослушными, потому что именно так мы и свидетельство свое представляем. А свидетельство это о Боге, свидетельство о том, что делает Бог. Ну а дальше в 16 и 17 стихах Петр говорит о нашем отношении к другим людям. Давайте прочитаем 16 стих. «Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». Вот это наша сущность, это наше положение. Да, сегодня у нас с вами есть свобода во Христе, которой не имеют люди без Христа. Но зачастую я воздерживаюсь от каких-то действий, потому что они могут принести вред другим людям, стать для них камнем преткновения. Я свободен это сделать, у меня есть свобода поступать так, как я хочу, однако свобода эта ограничивается любовью к другим людям, потому что, в конце концов, мы ведь служители Божии. Свобода, которую мы имеем во Христе, ограничивается нашим положением и нашим отношением к Богу и людям. И дальше смотрите, 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Четыре повелительных наклонения, четыре повеления перед нами. Первое. «Всех почитайте». Мы призваны с почтением относиться ко всем людям. И христианам следует это помнить. Но в то же время, второе, «братство любите». Ну, братство и, если говорить на современном языке, сестринство. Хотя слова «сестринство» нет в современном русском языке. Короче, любите братьев и сестер. Мы призваны уважать и почитать всех людей, но нам не сказано, чтобы мы всех любили. Есть люди, которых очень трудно любить. Но вот братьев и сестер, то есть людей, верующих во Христа, мы призваны именно любить. Здесь совершенно конкретное такое повеление. Итак, еще раз. «Всех почитайте, братство любите». Дальше. «Бога бойтесь». Значит, Бога мы призваны именно бояться. И это должно быть в нашей жизни. Что же касается царя или президента, или главы государства, то его нужно чтить, каким бы он ни был. Это концовка стиха. «Царя чтите». Знаете, за годы моей жизни я ни разу не видел главу государства, который был бы идеален. Но я хочу сказать вот что. Кто бы ни был президентом, каким бы способным или неспособным он ни был, в любом случае его надо чтить просто по причине его должности, его положения как президента. Да, президент не идеален, и он никогда не был и не будет идеальным. Но речь в данном случае не о человеке даже. Речь о том положении, которое дано ему от Бога. Речь, если хотите, о президентском посте, о его должности. Читаем дальше, 18 стих. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». То есть, если у вас хороший начальник, а тем более начальник христианин, это замечательно. А что, если ваш начальник – человек совершенно безбожный? Да очень просто. Если вы на него работаете, то будьте ему послушны. И до тех пор, пока его требования обоснованы и законны, ваше дело их исполнять. Кстати, о слове «повинуйтесь» мы еще поговорим в связи со следующей главой, хотя там оно будет в несколько ином контексте. Пока лишь скажу, что слово это предполагает свободу выбора. То есть подчинитесь силе, повинуйтесь добровольно. Это не про то, что кто-то над вами с палкой стоит и вас заставляет. Надо также отметить, что эта добровольность возникает не потому, что начальник вам как-то особо симпатичен или потому, что он вам особенно нравится. Возникает она потому, что вы делаете это ради Иисуса Христа. Я еще раз прочитаю. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». И вот это действительно бывает сложно. Я думаю, что Петр отлично понимал, насколько это сложно. И он продолжает эту тему. Давайте прочтем 19 и 20 стихи. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». То есть, если у вас возникают проблемы и сложности по вашей собственной глупости или по причине ваших проступков, или по причине вашей лени, то это ваша вина. Но с другой стороны, если вы поступаете благочестиво и за это страдаете, тогда относитесь к происходящему с долготерпением, потому что это угодно Богу. Зачастую ведь на практике бывает иначе. Люди страдают по собственной глупости или по собственной вине и пытаются представить это так, будто страдают ради Бога. Человек говорит: «Меня уволили с работы, потому что я христианин». А реально его уволили, потому что он в рабочее время в церковь убегает. Я подчеркну, в рабочее время. Нет, друзья мои, даже и не пытайтесь это так представить. Если вы страдаете по собственной вине, не надо отрицать эту вину. Ну а с другой стороны, если вы страдаете за Христа, то Бог ведь в любом случае это видит.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь идем дальше и читаем 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». И вот здесь нужно читать очень внимательно. Во-первых, отмечу вот что. Петр не может не сказать об Иисусе Христе. Он говорит о страданиях человека и сразу переходит к разговору о страданиях Христа, страданиях, которые побуждают верующего человека к жизни в послушании. Более того, страдания Христа становятся для нас примером. И вот я уже сказал, что здесь нужно быть очень и очень внимательными. Давайте сразу прочтем 22 стих, а потом я вернусь к этой теме. «Он, то есть Христос, не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его». Вообще, страдания Иисуса Христа необходимо разделять на две категории. С одной стороны, Его страдания за праведность здесь, на земле, когда Он был человеком. Ну а с другой стороны, Его страдания за грех мира на Голгофском кресте. Так вот, когда Он страдал за грех мира, это совсем не было в качестве примера для нас. Это было ради нашего искупления, и мы это принимаем. Но ведь Он также и жил на этой земле. Вот представьте себе, 30 лет Он прожил на земле абсолютно неизвестный. Думаю, тогда еще практически никто за пределами Назарета о нем не знал. Да, конечно, были волхвы, конечно, были пастухи, но это скорее исключение. И только в 30 лет он начал свое общественное служение. Но ведь до своего 30-летия он явно был уже знаком со страданием. И, конечно, он страдал, и когда уже и начал свое общественное служение тоже. Страдал за праведность. Вот и мы также будем страдать. И он в этой связи показал нам пример. Однако заметьте, пожалуйста, 23 стих. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он отдал все в руки Божии, в том числе и возмездие. Помните, как апостол Павел говорит об этом в послании к римлянам? «Не мстите за себя, но оставьте отмщение Господу». Пусть Бог со всем этим разберется. И да, друзья мои, он обязательно разберется, и куда лучше, чем могли бы это сделать мы с вами. Однако Петр говорит и о страдании Иисуса Христа за грехи мира. И об этом в 24 стихе. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». И вот в этом Христос никак не может быть для нас примером. Мы не можем искупительно страдать даже за собственные наши грехи. И уж тем более за грехи мира. Так что здесь Петр говорит именно об искуплении. И мы в этом убедимся, если прочитаем 24 стих. Я еще раз его перечитаю. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Обратите, пожалуйста, внимание на концовку этого стиха. «Ранами его мы исцелились». Исцелились от чего? Не от физических болезней, разумеется. Понимаете, мы были мертвы во грехах. Мы были абсолютно мертвы. Но теперь мы призваны жить для праведности, исцелившись ранами Иисуса Христа. Так от чего же тогда мы исцелились? От греха, конечно. Иисус Христос, Господь Бог, Спаситель, Великий Целитель, исцеляет от греха. И ни один врач не способен такое сделать. Читаем 25 стих. «Ибо вы были, как овцы блуждающие, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Страдание Христа – вот тема всей этой главы. Он пострадал и для того, чтобы показать нам пример. Но он пострадал также и за наши грехи. Он стал заместительной жертвой. Он принял смерть за нас и вместо нас. «Ранами его вы исцелились». Это, конечно, цитата из 53 главы книги пророка Исаии. Цитата эта показывает, что Исаия говорит прежде всего не о физическом исцелении, но о чем-то более важном и более глубоком – об исцелении от греха. Человечество, заблудшее и спасенное, называется здесь овцами. «Ибо вы были, как овцы блуждающие», читаем мы в начале стиха. Да, это касалось всех нас. И ныне мы возвратились к пастырю и блюстителю душ наших. Вот это концовка стиха.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь мы с вами идем дальше и переходим к третьей главе. И мы узнаем, что страдание также производит должное поведение. Мы уже видели, что страдание производит отделение. Но мы видим также, что страдание производит также и перемены в жизни верующего человека. Это поведение проявляется в двух аспектах жизни верующего. Во-первых, это наше поведение в семье. Во-вторых, это поведение в церкви. Так вот, в первых 7 стихах 3 главы речь идет о жизни дома, в семье, о том, как мы ведем себя в семье. И первый стих прямо связан со 2 главой, он следует из 2 главы. Помните, во 2 главе говорится об отделении, и вот первое слово первого стиха – «также». Вот точно так же, то есть в соответствии с тем, что было написано выше. Прочитаем первый стих целиком. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». Послание к Ефесянам, 5 глава, у нас была та же тема. Речь шла о положении жены в семье. Но там говорилось о христианской семье. Там речь шла о верующих людях, исполненных Духом Святым. Помните, там ведь и весь раздел начинался словами «исполняйтесь Духом». Ну а если вы исполнены Духом, то что делать дальше? Вот об этом говорил апостол Павел. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как Господу». И дальше там говорится, что муж призван любить жену, как Христос возлюбил церковь, то есть жертвенно. Значит, речь шла о христианской семье, в которой и муж, и жена – верующие люди, исполненные Святого Духа. И вот в таком случае муж любит жену и готов умереть за нее. Поймите, что в любых отношениях должно быть лидерство, должна быть своя иерархия. И вот это лидерское положение дано мужу. И когда жене сказано, что она должна повиноваться, это не как послушание ребенка, конечно. Часто мужчинам кажется, что их жена должна стать их первым ребенком. И она должна слушаться мужа как ребенок. Ничего подобного в Писании нет. Послушание в этом случае обусловлено движением воли. «Повинуйтесь, потому что этот мужчина любит вас». И гораздо уместнее здесь использовать слово «отвечайте» или «отзывайтесь». Отвечайте этому человеку. Вот он ваш муж, и он тоже христианин, и он подходит к вам, он обнимает вас и говорит «я тебя очень-очень люблю». И вот тогда предполагается, что вы не будете стоять столбиком. Предполагается, что жена посмотрит на него и скажет «да, милый, и я тоже». Я тебя очень-очень люблю. Вот такая ситуация, такая семья верующих людей. Но давайте представим себе немножко другую ситуацию. Давайте представим себе женщину, у которой муж не христианин. Ну, прежде всего, если была такая возможность, то не надо было ей и становиться его женой изначально. Вообще Писание говорит, не обременяйте себя неравно с неверными. И вот таких неравных союзов сегодня, к сожалению, очень и очень много. Так что думать об этом нужно с самого начала. Но не всегда это возможно. Бывает и так. Люди вступают в брак еще неверующими, и через какое-то время жена приходит к Богу, а муж ее так и остается неверующим. Ну или наоборот, муж приходит к Богу, а жена остается неверующей. Такое тоже бывает. И вот каким же будет положение жены в таком случае? Как в таком случае строить семейную жизнь? Неужели это будет так же, как если бы она была замужем за прекрасным христианином? Это очень насущный вопрос. И такой вопрос нам часто задают и в комментариях, ну, к нашим программам, да и мне в пасторском служении, и любому пастору такой вопрос задают. Как быть в этом случае, когда один из супругов, чаще всего жена, уже пришел к Господу, а другой пока еще нет? Вот об этом мы с вами будем говорить в следующий раз. И я понимаю, что сегодня мы снова прерываемся на самом интересном. Хочу попросить вас о двух вещах. Во-первых, читайте Божие Слово. Читайте Священное Писание. Читайте уже сейчас третью главу первого послания Петра. Прочитайте ее целиком. Ну, или, по крайней мере, первые 8 стихов. Во-вторых, поделитесь этой программой, ну и особенно завтрашней программой, с теми, для кого это может быть актуально. Я уверен, что рядом с каждым из нас такие люди есть. Завтра будет очень важный выпуск. Поэтому молитесь, пожалуйста, и за меня, и за всю нашу команду, когда мы будем к этому выпуску готовиться. Ну а пока, друзья, всего доброго. Это благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии.
Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.